В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 марта, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Госдума рассматривает законопроект о равном доступе парламентских партий в средства массовой информации и о представительстве в Госдуме партий, не преодолевших 7-процентный барьер на выборах. Общественные слушания по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Звучат аргументы тех, кто считает новый процесс против Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Сегодня на Украине оппозиционная партия регионов проводит акции с требованием досрочных парламентских выборов. А в Свердловской области в России тоже массовые акции протеста против роста тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Эти и другие темы, а также новости экономики и науки, общественный резонанс в связи с фактическим закрытием государственной программы возвращения бывших соотечественников в Россию, празднование Дня театра. Об этом и не только в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Государственная Дума в первом чтении рассматривает два законопроекта, непосредственно касающихся политической жизни в России. Речь идет о законопроекте о равном доступе политических партий к средствам массовой информации, и другой закон в случае принятия обеспечит места в парламенте партиям, которые на выборах не преодолели 7-процентный барьер. В Госдуме сегодня с тем, чтобы следить за этим обсуждением, находится наш корреспондент Олег Кусов. Мы сейчас постараемся узнать от него подробности. Олег, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Как сказал сегодняшний председатель пленарного заседания первый вице-спикер Олег Морозов, повестка дня насыщенная. Придется сидеть допоздна. Это его слова. Много вопросов поставлено на фиксированное время рассмотрения. Таким образом, поступают с наиболее важными законопроектами. И среди них те, о которых вы уже сказали. Это первое, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства избирателей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. И второй законопроект о гарантиях равенства парламентских партий при освещении деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами. Оба законопроекта внес в Думу президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Как говорится в заключении профильного комитета по поводу закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты по поводу в связи с повышением представительства избирателей Государственной Думы. Данная законодательная инициатива направлена на обеспечение представительства Госдумы избирателей, проголосовавших за политические партии, федеральные списки кандидатов которых не допущены к распределению депутатских мандатов. Таким образом, законопроектом предусмотрено, что каждому федеральному списку кандидатов, получившему на выборах от 5 до 6% избирателей, передается по одному депутатскому мандату. А каждому федеральному списку кандидатов, получившему от 6 до 7% голосов избирателей, по 2 депутатских мандата. И вот эти депутаты Государственной Думы вправе наравне с представителями фракции предлагать кандидатов на должности избрания, на которые осуществляется Госдумой, получать и распространять материалы документа, а также участвовать в работе органа Госдумы. Но эти депутаты, согласно законопроекту, могут быть только членами тех политических партий, в составе федеральных списков, в которых они избраны депутатами, и не вправе входить ни в одну из фракций в Государственной Думе. Если только политическая партия, в составе федерального списка кандидатов, которая избрана депутат, не прекратит свою деятельность. Все это, конечно, имеет отношение к оппозиционным партиям, интересно их мнение. Но я помню, что несколько месяцев назад, после того, как Дмитрий Медведев только озвучил эти предложения, один из лидеров партии Яблоками сказал, что на его взгляд все это, конечно, только имитация демократии. Ну, вот это такой краткое содержание законопроекта, который будет рассмотрен сегодня ориентировочно в 13 часов. Евгения?
Спасибо большое, Олег. Олег Кусов сегодня находится в Госдуме. Там депутаты в первом чтении рассматривают законопроект, который должен обеспечить представительство в Госдуме партий, не преодолевших на выборах 7-процентный барьер. Еще один интересный законопроект говорит о том, что парламентские партии должны иметь равный доступ к средствам массовой информации. Этот законопроект также будет рассмотрен сегодня. И больше информации вы узнаете в следующей информационной программе «Радио Свобода», дневном выпуске программы «Время свободы», который начнется в 16 часов по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве в музее общественном центре имени Сахарова сегодня проходят общественные слушания, посвященные второму процессу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывшие совладельцы нефтяной компании «ЮКОС» уже приговорены к длительным срокам по обвинению в налоговых преступлениях. Теперь предприниматели обвиняют в мошенничестве и отмывании сотен миллиардов рублей. Тема сегодняшних общественных слушаний – второй процесс Ходорковского и Лебедева, инерция репрессий или шанс для правосудия. Среди участников обсуждения прежде всего те, кто считают второе дело против Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. На общественных слушаниях присутствует корреспондент «Радио Свобода» Карен Гамиров. Карен, добрый день.
Да, добрый день, Женя. Вы знаете, Сахаровский центр сегодня забит битком. Здесь не только ведущие российские правозащитники, организаторы Международный комитет защиты политзаключенных, организаторы общественных слушаний, но и очень много простых людей. Адвокаты Ходорковского и Лебедева здесь, они приводили и приводят до сих пор, сейчас выступления продолжаются в своих выступлениях, конкретные факты, я бы сказал так, правового беспредела, который творится на этом втором процессе. Один из адвокатов, Наталья Терехова, почитала заявление Михаила Ходорковского к сегодняшним общественным слушаниям.
Скажите мне, ваши усилия помогают мне, но гораздо больше сильнее, тем незаконно осужденным в России не ощущает себя на руку. Сегодня человек, как бы не признать себя виновным, не применил обманывающим институтом десятку, гарантированно и значительно ухудшает свое положение, а
заявление Михаила Ходорковского к общественным слушаниям. Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Что это? Инерция репрессий или шанс для правосудия? Общественные слушания продолжаются. Женя.
Спасибо большое, Карен. К сожалению, звук был не очень хорошего качества, но поскольку подробнее об этих слушаниях будет рассказано также в дневной информационной программе «Время свободы», наши слушатели смогут узнать подробнее, о чем же написал Михаил Ходорковский в своем обращении. А сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия призвала Северную Корею воздержаться от запуска баллистической ракеты. В Свердловской области проходят митинги против роста тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги. В Ингушетии на станции Орджоникидзевская в результате спецоперации убиты два боевика. Во Владивостоке суд приговорил российского боксера Романа Романчука к 1,5 годам и 15 дням заключения в колонии-поселении за неосторожные убийства. В столице Киргизии Бишкеке сегодня проходит митинг оппозиции. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. 15 лет институту имени Ипполитова Иванова. Книга о концлагере Собибор. Роман Елены Чижовой «Лавра». Современная резная икона в выставочном зале в Толмачах. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Мы обращаемся к самым заметным публикациям в сегодняшних газетах. Это будут два интервью на более чем популярную тему – экономический кризис. Глава Альфа-банка Петр Авин на страницах Financial Times, вице-премьер российского правительства Сергей Иванов в «Известиях». С подробностями, опираясь на публикации в этих газетах и мнение эксперта, наш обозреватель Юрий Васильев.
Сразу два антикризисных интервью появилось сегодня в печати. В «Известиях» выступил вице-премьер российского правительства Сергей Иванов. В британской Financial Times глава Альфа-банка Петр Авин. И Авин, и Иванов уверены, что дно кризиса не достигнуто. Однако перспективы дальнейшего развития политик и финансист видят весьма по-разному. «Мы спасли от краха банковскую систему, это очевидно», утверждает Сергей Иванов. Петр Авин не столь оптимистичен. Цитата. «Мы можем ожидать, что уровень просроченных займов для всей банковской системы к концу этого года достигнет 15-20%. Возможно, 20-30 крупнейших банков, включая Альфа-банк, получат государственную поддержку. В этом мы уверены. Однако будущее сотен мелких банков стоит под вопросом, учитывая, что сотни банков исчезнут к концу года». Конец цитаты. Петр Авин также предупреждает, нас ждут крупные изменения в структуре собственности промышленных компаний. Цитата, мы скоро увидим ряд серьезных банкротств. Сергей Иванов признает, если иностранный банк в качестве обеспечения залога хочет часть собственности забрать, то это, во-первых, не исключено, а во-вторых, на это есть закон об инвестициях в стратегические отрасли. Конец цитаты. Как это не исключено связано с достаточно репрессивным к иностранному инвестору законом, Сергей Иванов не пояснил. Другим конкретным антикризисным мерам вице-премьер уделил куда больше внимания. Оказывается, программа перегона автомашин на Дальний Восток коснется не только ВАЗа, но и иностранных производителей, чьи заводы работают на территории России. «Эти машины мы тоже будем возить дальневосточникам бесплатно», – пообещал Иванов. Вице-премьер также вернулся к тезису о необходимости постройки платных дорог в России. Он полагает, что платными должны стать все крупные федеральные трассы. В пример Иванов ставит соседний Казахстан, где отменили закон о параллельных бесплатных дорогах. Там решили, что либо вы платите, либо вообще никуда не едете. Конец цитаты. Как говорил герой классики, все в автодор, товарищи. Именно так будет называться новое детище правительства РФ, Роскорпорация, ведущая управлением платными автомагистралями. Судя по всему, налицо два разных подхода к кризису. Петр Авин полагает, что нынешний кризис больше напоминает тот, что был при Горбачеве в момент развала советской системы, нежели августовский 1998 года. Цитата. «Причина та же самая, что и 20 лет назад. Коллапс экспортных цен, коллапс ожиданий», аргументирует Авин. Сергей Иванов продолжает верить в светодиодные экономичные лампочки на основе нанотехнологий и в то, что с кризисом можно бороться путем принятия ежегодных антикризисных планов. При том, что, как подчеркнул Иванов, план на 2009 год еще не утвержден. Цитата. «Это просто предложение правительства, которое еще предстоит обсудить». Однако доктор экономических наук, партнер компании ФБК Игорь Николаев, полагает, что нынешний кризис едва ли имеет аналоги в новейшей истории страны.
Для нынешних событий более уместно все-таки рассматривать их как, в общем, события отличные. И от событий начала 90-х годов, от кризиса того начала 90-х годов, и отличные от кризиса 98-го года. Потому что если даже мы сравним, ну, по некоторым параметрам, вот самое главное, допустим, по природе, какие были кризисы, тогда кризис начала 90-х годов – это кризис так называемого трансформационного типа, кризис перехода от плановой экономики к рыночной экономике. Кризис 98-го года – это долговой кризис. То, что мы сейчас наблюдаем, по своей природе – это совсем другое. А это значит, что и относиться к нему надо по-другому. Кстати, по продолжительности тоже отличия есть. В начале 90-х годов мы были фактически в кризисе 6-7 лет, до 99-го года практически экономика падала. В 98-м году все, в общем, несколькими месяцами ограничилось. То в нынешней ситуации понятно, что это вряд ли будет 6-7 лет, но и несколькими месяцами мы тоже вряд ли ограничимся. Ну и, наконец, если по показателям сравнивать, то вот здесь вот можно найти схожесть. По глубине падения это примерно как в начале 90-х годов, но не 98-й год. Вот, к сожалению, такое сравнение уместно, и здесь можно найти схожесть с началом 90-х годов, что вот промышленность у нас сейчас примерно падает именно так же. на 15 и даже более процентов. Но это лишний раз подтверждает серьезность ситуации. И вот, резюмируя, что я сказал, самое главное, отталкиваясь от природы кризиса, это же главное, это же суть. Надо относиться к этому как, в общем, самостоятельному явлению. И если можно употребить это слово, творчески подходить, а не пытаться и найти аналоги, какие-то апробированные инструменты в те кризисы, они уже вряд ли помогут нам. Именно вот такой подход бы, я думаю, обеспечил то, что мы с наименьшими издержками вышли из этой ситуации.
Это было экспертное мнение Игоря Николаева, доктора экономических наук, партнера компании ФБК. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных международных событий. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский. Он находится в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Ну, в моем обзоре сегодня будет несколько событий. Вообще, сейчас очень активно обсуждается вчерашнее выступление президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Говорится и о том, что сегодня же он должен представить новую свою стратегию по Афганистану. Очень важная проблема, особенно учитывая, что сегодня эта же проблема будет довольно активно обсуждаться и в Москве с участием генерального секретаря НАТО Яп де Хоопсхефера. Но поговорим о том, что уже произошло. Самое драматическое событие, трагическое событие произошло в пригороде Джакарты. Там прорвало дамбу из-за сильного дождя и наводнения, которое возникло в результате. Разрушило несколько сотен домов, несколько десятков человек погибли, и еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Все это произошло внезапно, хотя, в общем-то, многие местные жители обращали внимание на то, что дамба переполнена и что, возможно, катастрофа, но вот она в результате произошла и принесла очень трагические итоги, и, возможно, число жертв будет довольно резко расти, но это будет понятно в течение ближайших нескольких часов. Продолжается развитие событий вокруг запланированного запуска, как утверждает руководство Пхеньяна, руководство Корейской Народно-Демократической Республики, запуска спутника. Многие страны считают, что речь идет об испытании баллистической ракеты, которая может достичь Аляски. Ее дальность, дальность действия этой ракеты превышает 6500 километров. Но непосредственную угрозу, конечно же, такая ракета может представлять для соседних с Северной Кореей стран. Речь идет о Южной Корее и Японии. Япония уже предупредила, что собьет либо ракету, либо ее обломки в случае, если эта ракета будет пролетать над японской территорией или над японскими территориальными водами. Ну, в общем-то, это даже в какой-то степени возможность испытать систему противоракетной обороны, которая существует в Японии. И еще одна очень важная новость. Речь идет об аресте подозреваемого в убийстве британских солдат 7 марта. Напомню, что два военнослужащих из саперной части, которая находилась в городе Антрим, были застрелены, когда вышли к воротам своей военной базы, чтобы получить заказанную ими пиццу. И вот стало известно, что активист североирландский республиканец Колин Даффи сегодня ему будет арестован, и сегодня ему будет предъявлено обвинение. Он был задержан еще 14 марта, затем его отпустили, видимо, за недостатком улик. Но сейчас, судя по всему, эти улики собраны, и ему будет уже предъявлено официальное обвинение. Известно, что он подозревался в некоторых других преступлениях. Ему удавалось уходить от ответственности, по крайней мере, так считают правоохранительные органы. И он принадлежит к радикальному крылу ирландской республиканской армии, которая, в общем, довольно долго не давала о себе знать. Напомню, что это первое убийство британских военнослужащих в Северной Ирландии за последние 12 лет, но вот то, что произошло, поставило под угрозу мирный процесс в Северной Ирландии и, конечно, вызвало бурную очень реакцию в британском обществе. Евгения.
Андрей, спасибо большое. С рассказом о значительных международных событиях дня из пражской студии «Радио Свобода» был мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня на Украине, в Киеве и практически во всех областных центрах партии регионов проводят акции с требованием досрочных парламентских выборов. Политологи, тем не менее, не считают, что весенняя волна акций протеста приведет к существенным политическим последствиям. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Старт общенациональной акции протеста был дан накануне в одном из самых пострадавших от экономического кризиса украинском регионе – Автономной Республике Крым. На 5-тысячном митинге в центре Симферополя лидер регионалов Виктор Янукович озвучил основную цель оппозиции.
Мы ее можем осуществить только с вами, при поддержке украинского народа. Нужны досрочные парламентские и президентские выборы. Мы не можем терпеть еще год. Через год камня от камня не останется в нашей стране.
Сегодня в полдень митинги под флагами партии регионов пройдут почти во всех областных центрах Украины. По словам организаторов, 15 тысяч человек выйдут в Киеве на Майдан Незалежности, и 25 тысяч демонстрантов соберутся на главной площади Донецка. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, из-за экономического кризиса украинцы, хотя и стали радикальнее настроены, но пока не готовы к участию в массовых акциях протеста, особенно по призыву политиков, говорит политолог Владимир Полохало.
Отдельный вес тех, кто готов радикально протестовать в соответствии с опросами, увеличился. Но у тех, кто готов на протестные акции, не вызывает доверия традиционные субъекты политической жизни в Украине, включая партии регионов. То есть люди как бы понимают, что их используют в этих протестных акциях и не желают быть статистами в этой конкурентной или, скажем, конъюнктурной борьбе, включая интересы самой партии регионов. Поэтому партия регионов, мне кажется, не способна сегодня возглавить эти протестные акции на устранение не только президента, который уже имеет поддержку не более 3% населения, но и премьер-министра.
Ряд украинских политиков в весенней активизации партии Януковича усматривают тайный сговор регионалов и президента Виктора Ющенко, утверждая, что они разыгрывают сценарий о досрочных парламентских выборах, продолжает Владимир Полохало.
Досрочные выборы возможны только при условии, когда все парламентские партии, их 5, или во всяком случае большинство, согласятся на эти досрочные выборы. Хотя уже такая инициатива была со стороны президента, и даже партия регионов готова была поддержать, эта идея не получила свою поддержку ни в обществе, ни в парламенте. Поэтому рассматриваю действия сегодня партии регионов как определенную пиар-акцию, как попытка заявить о себе, поскольку все ее инициативы, связанные с различными теневыми проектами, то они не мечались успехом. Поэтому я скептически настроен относительно того, что партия регионов сегодня способна что-либо возглавить и что-либо организовывать и добиться какого-либо результата, включая досрочные парламентские выборы. Конечно, это уже создание определенного информационного фона, создание определенных информационных условий уже в контексте президентской избирательной кампании, которая начнется в июле этого года.
До очередных президентских выборов на Украине остается менее 10 месяцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 19:07. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виталий Портников. Как население и мировое экспертное сообщество оценивают антикризисные действия правительств постсоветского пространства? Первые итоги подводят участники исследования общественного мнения в России, Казахстане и Украине. Время гостей в 19:07, а сейчас в Москве 12:30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Россия призвала Северную Корею воздержаться от запуска баллистической ракеты. В то же время заместитель министра иностранных дел России Алексей Бородавкин подчеркнул, что не нужно нагнетать страсти вокруг этой проблемы. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в результате спецоперации убиты 2 боевика. Еще 2 задержаны, рассказали Интерфаксу в МВД республики. Сегодня в Екатеринбурге и еще 20 городах Свердловской области проходят митинги против роста тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги. Во Владивостоке суд приговорил российского боксера Романа Романчука к 1,5 года и 15 дням заключения в колонии-поселении. Он признан виновным в убийстве жителя Владивостока Олега Мешкова. Общественные слушания, посвященные новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, проходят сегодня в Сахаровском центре. В Афганистане, по данным американских военных, уничтожено 11 боевиков, один взят в плен. О потерях среди мирных жителей не сообщается. В Индонезии не менее 50 человек стали жертвами наводнения. Проливные дожди размыли дамбу в пригороде столицы страны Джакарты. В Москве под эгидой Шанхайской организации сотрудничества открывается международная конференция по Афганистану. Будут обсуждаться совместные меры по борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками. На Украине оппозиционная партия регионов проводит сегодня антиправительственные акции. Митинги под лозунгом «Кризису стоп, власть к ответу» намечаются почти во всех областных центрах страны. В столице Киргизии, Бишкеке, сегодня проходит митинг оппозиции. Участники акции требуют, чтобы президент Курманбек Бакиев прекратил политические преследования и отказался от участия в президентских выборах, назначенных на 23 июля. Вы слушали краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Правительство России признало госпрограмму содействия добровольному переселению соотечественников малоэффективной и сократило ее бюджет в 4 раза. Эта программа материальной помощи русским и русскоязычным бывшим гражданам Советского Союза и России по переезду из-за рубежа в Россию, она не проработала и 2 лет, и вот теперь практически закрыта. Отразится ли эта мера на демографическом и геополитическом положении в России, выясняла Тамара Леленкова.
Решение о реализации программы «Соотечественники» было принято в середине 2006 года. Заработала программа во второй половине 2007. По итогам 2008 года Федеральная служба миграции отрапортовала о 10 тысячах участниках, тогда как изначально шел расчет на сотни тысяч переселенцев. Почему репатрианты так и не устремились в Россию, рассказывает директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель.
Проблема не только в том, что они поехали не в тех масштабах, на которые рассчитывали. Они поехали и не туда, куда мы предполагали. Планировалось их направить в основном в восточные регионы, в приграничные регионы, за исключением европейской части, и в территории, нуждающиеся в рабочих руках. А в основном они поехали в европейскую часть. Ведь программа исходила из того, что привлекаются соотечественники, в основном молодая семья с 2 детьми, средний коэффициент семейности закладывался 4 человека. А поехали, средний коэффициент семейности чуть больше 2 человек. То есть поехали разведенные женщины с детьми, либо пенсионер и его сын-дочь. Совершенно не те, на кого изначально рассчитывали.
Ежегодная естественная убыль населения трудоспособного возраста – 1 миллион человек. Впрочем, в Россию не только не едут соотечественники, из нее бегут граждане. В недавно опубликованном докладе ООН отмечено, что в прошлом году более 20 тысяч россиян попросили политического убежища. В основном это жители Кавказского региона. Я спросила Руслана Кутаева, главу Международного комитета по проблемам Кавказа.
В России ведь практически не существует специальных программ, которые бы реально работали, чтобы помогать людям, которые уезжают из зон, опасных просто для проживания.
В России не только нет каких-то специальных программ. Более того, в России специальные службы фактически преследуют этих людей.
Как вы считаете, может быть, едут все-таки по каким-то экономическим причинам?
Как правило, люди, спасающие свою жизнь, они всегда пытаются получить политическое убежище. Но это огромнейшая цифра других людей, которые убегают от нищеты.
Надо полагать, что условия, в которых отказываются жить граждане России, вряд ли станут привлекательными для тех, кто остался за ее рубежом. А недостачу трудовых ресурсов, а равно как и демографические и геополитические проблемы, придется решать иным путем. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжить тему традиционный опрос «Радио Свобода». Чем Россия может привлечь русскоязычных граждан бывших республик Советского Союза? Об этом сегодня наши корреспонденты спрашивали людей в нескольких российских городах. В Волгограде с народом общалась Наталья Галкина.
Я в курсе уровня заработной платы в бывших странах Советского Союза. Я знаю, что им, в принципе, привлекательно ехать в Россию, но я считаю, первым шагом должно быть сделано то, что нужно в них привить желание, в этих гражданах, легально присутствовать на территории России. Потому что они, видимо, им выгодно нелегально здесь тусоваться. Отсюда гастарбайтеры, отсюда вот эти вот. А если будет какой-то законопроект о том, что легально им и выгоднее, и условия какие-то мягкие, и какие-то выделенные жилые площади, то есть я думаю, что это будет вполне нормально.
Я вот сама сюда в 97-м году из Казахстана приехала, потому что жить стало невозможно. Я думаю, что все, кто хотел, тот уже приехал, тот уже здесь. Никакие программы этому не поспособствуют, потому что это действительно очень большие деньги нужны на переезд. Это нужно продать квартиру хотя бы, да, кому-то. потому что зачастую продать квартиру невозможно, потому что ее никто не купит, допустим, там в каком-нибудь ауле казахском или еще где-нибудь. И даже те деньги, которые вот выделяют сейчас для переселения, этих денег не хватит все равно. Знаете, в каком случае вот это возможно? Когда сотрудники посольства российского будут выезжать на места, в эти аулы, в эти деревня, набирать там какую-то команду людей инициативных, да, собирать и все это скопом делать, чтобы не одна там семья, а несколько, допустим, переселялись, чтобы, во-первых, они будут поддерживать друг друга морально, во-вторых, материально как бы тоже будет полегче. В этом случае, я думаю, возможно.
Самое, что было бы идеально, это как-то максимально законодательство упростить в части людям, дать возможность заниматься каким-то частным бизнесом, потому что те же самые переселенцы могли бы открывать каждое какое-нибудь свое мелкое дело, потому что переселяться будут явно люди не пассивные, а скорее с активной жизненной позицией, которые не боятся поменять свою жизнь, не боятся сменить вообще все и уехать в другую страну, скажем, в Россию в данном случае, да. Хорошо бы им дать возможность здесь, ну, развивать свои таланты, если они у них, конечно, есть.
Ну, вот лично для меня не совсем понятно, зачем. Зачем нам все это нужно? Если правительство хочет привлечь дополнительную силу именно из ближнего зарубежья, рабочую, так она и так тут сюда едет, я так думаю, в достаточно больших количествах. На мой взгляд, если у нас поднимется уровень жизни, люди к нам поедут в любом случае.
Ну, прежде всего, обеспечить нормальные условия проживания, рабочие места, которые заранее известны, чтобы люди могли что-то выбрать. Работа, жилье, собственно, все.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, чем Россия может привлечь русскоязычных граждан бывших республик Советского Союза. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Екатеринбурге и еще 20 городах Свердловской области проходят митинги против роста тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Пикеты и митинги против роста тарифов ЖКХ организовало Свердловское отделение политической партии «Справедливая Россия». Главное требование – пересчет и снижение стоимости коммунальных услуг. Основные претензии – к региональной энергетической комиссии. Депутат Государственной Думы, главный свердловский справедливорос Александр Бурков, подозревает местные власти не больше, не меньше в сговоре с руководителями генерирующих компаний и уже отправил в Генеральную прокуратуру России соответствующий депутатский запрос.
По моему мнению, не исключен вариант сговора производителей тепла, электроэнергии и коммунальных услуг с чиновниками, которые в региональной энергетической комиссии утверждали данные тарифы. Мы видим, что идет, допустим, снижение оптовых цен на газ, но в то же время розничные цены в Свердловской области возрастают. Если говорить о ценах на тепло, то мы видим, что в Свердловской области установлен максимальный, допустим, уровень тарифов, ровно там 21%. Ну и самое главное, что в условиях кризиса, когда идет резкое снижение доходов населения, мы видим рост коммунальных услуг.
Председатель региональной энергетической комиссии Николай Подкопай считает темпы роста тарифов на услуги ЖКХ в Свердловской области вполне разумными.
Ну, разумно мы считаем в этом году 19-20% к уровню 2008 года. Если инфляция 13, плюс еще рост заработной платы надо заложить и так далее. Должны были еще в 2006 году ввести 100% оплату. Екатеринбург протянул введение 100% оплаты за ЖКХ. И у него кризис непосредственно с финансами местного бюджета.
Пикеты против роста тарифов проходят в 20 городах Свердловской области. Это первая массовая акция протеста после памятного февральского митинга против монетизации и отмены бесплатного проезда в общественном транспорте. Тогда, напомним, пенсионеры на 3 часа перекрыли движение по одной из центральных екатеринбургских улиц. «Справедливая Россия» заявила для участия в митинге в Екатеринбурге 500 человек, говорит депутат Государственной Думы Александр Бурков.
Мы считаем, что здесь надо показать и губернатору Свердловской области, и руководителям местных муниципальных образований, что молчать уже хватит, и надо начинать всерьез громко говорить об этой проблеме и подходить к пересчету тарифов Свердловской области. Как это сделал губернатор Тюменской области, который, не дожидаясь, когда выйдет народ на улицы, еще в феврале принял такое решение и заставил РЭК пересчитать тарифы. И с учетом экономической обоснованности мы увидели, что тарифы снизились от первоначального повышения.
Главное требование участников митинга – вернуть тарифы на уровень 2008 года и пересчитать населению оплату ЖКХ и электроэнергии за первые три месяца 2009 года. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Новые экспериментальные лекарства от рака в 200 раз эффективнее существующих. Мозг способен посылать сигнал, предупреждающий о потере внимания. В Судане найдены фрагменты метеорита. Пользователи интернета могут принять участие в поиске гравитационных волн. Подробнее об этом в новостях науки. У микрофона Ольга Орлова.
Международная группа исследователей под руководством ученых из Университета Иллинойса разработала новые лекарства от рака. Применяемые сегодня средства чаще всего воздействуют на белок, который называется RAS. Он связан с развитием многих онкологических заболеваний. Ученые обратили внимание, что лекарства, разработанные для борьбы с костными заболеваниями, в том числе с остеопорозом, действуют на другие белки, активность которых резко ограничивает активность белка RAS. Такое непрямое воздействие оказалось очень эффективным. Как показали испытания, применение лекарства от остеопороза в комплексе с гормональной терапией многократно снизило число рецидивов рака легких. Исследователи из Калифорнийского университета Дэвиса обнаружили альфа-ритм мозга, который возникает перед тем, как рассеется внимание человека. Альфа-ритм – это один из показателей активности мозга человека. На электроэнцефалограмме он регистрируется в полосе частот от 8 до 13 Гц. В эксперименте 17 испытуемым был предложен тест на внимание. С помощью магнитной энцефалографии ученые регистрировали сигналы, возникающие в мозге человека. Оказалось, что перед тем, как человек ошибается, на 25% усиливается альфа-ритм затылочной части мозга. Ученые считают, что это открытие найдет применение среди людей, чья профессия связана с повышенным вниманием, например, авиационных диспетчеров. Специальное беспроводное устройство могло бы регистрировать альфа-ритм и предупреждать человека о том, что его внимание рассеялось. Ученые из Института Сети в Калифорнии во время экспедиции в Нубийскую пустыню в Судане обнаружили остатки метеорита. Этот метеорит был зарегистрирован во время его приближения к Земле в октябре 2008 года. Тогда же было предсказано место его падения. 4-метровый каменный метеорит весом около 80 тонн распался на высоте 37 километров над Нубийской пустыней. Уже удалось собрать несколько десятков фрагментов метеорита общим весом 5 килограммов. Метеориты на Земле находили многократно, но, как отмечают ученые, теперь есть возможность проследить их орбиту и установить их происхождение. В интернете разворачивается проект, получивший название «Эйнштейн Хоум». Проект создается под патронажем американской лаборатории поиска гравитационных волн LIGO. Цель проекта – поиск источников гравитационных волн во Вселенной. «Эйнштейн Хоум» представляет собой систему, когда на компьютер пользователя устанавливается программное обеспечение, которое получает данные из научных лабораторий. И в то время, когда компьютер простаивает и не занят хозяином, машина пытается искать источник гравитационных волн. Такими источниками, по мнению ученых, являются пульсары, вращающиеся вокруг черных дыр, или нейтронных звезд. Пока, как известно, обнаружить гравитационные волны не удалось.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Общественные слушания, посвященные новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, проходят в Сахаровском центре. В Москве под эгидой Шанхайской организации сотрудничества открывается международная конференция по Афганистану. На Украине оппозиционная партия регионов проводит акции против правительства. В столице Киргизии, Бишкеке, сегодня проходит митинг оппозиции. Таковы главные новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Суета на выборах мэра Сочи. 24 кандидата плюс балерина.
Комментарии экспертов.
Многодетный отец 9 лет судился за детей во Франции.
Право автора.
Писатель Анатолий Стрелиный. О чем предупреждал украинский президент Леонид Кучма.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Не исключено, что ОПЕК примет решение об очередном сокращении добычи нефти. Более 70 миллиардов рублей в этом году российское правительство направит на поддержку сельского хозяйства. Подробнее об этом и не только в новостях экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в целом закон о внесении изменений в бюджетный кодекс. Этот документ, в частности, приостанавливает до 2013 года действие нормы, ограничивающей размер дефицита федерального бюджета на уровне 1% ВВП. Кроме того, теперь на финансирование бюджетного дефицита разрешено направлять средства Государственного резервного фонда. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 20 марта увеличились на 9 миллиардов 200 миллионов долларов, или почти на 2,5%, до 385 миллиардов 300 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума – 598 миллиардов долларов, их объем снизился примерно на 35,5%. Российское правительство в 2009 году направит 74 миллиарда рублей на поддержку приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, в том числе и на завершение строительства объектов, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрыник. Она также напомнила, что ресурсное обеспечение государственной программы развития сельского хозяйства на текущий год с учетом антикризисных мер составляет 182 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем первоначально предусматривалось бюджетом. Строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, начнется в 2010 году, сообщил министр развития Греции Костис Хадзидакис. Для реализации этого проекта, в котором участвуют Россия, Болгария и Греция, в конце 2007 года была образована совместная компания, в которой российские участники, государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получили в целом 51% участия, а остальные акции были поровну разделены между компаниями из Болгарии и Греции. Новый нефтепровод позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы. Страны ОПЕК на предстоящей сессии в мае, возможно, примут решение о новом сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики и нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес. Начиная с сентября 2008 года картель трижды снижал суммарную квоту нефтедобычи в общей сложности на 4 миллиона 200 тысяч баррелей в день или на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. Курс доллара на сегодня 33 рубля 47 копеек, на 26 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 44 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня Международный день театра, а накануне праздника Союз театральных деятелей пригласил к себе старейшин цеха, знаменитых актеров и режиссеров. На этой встрече побывала Марина Тимашева.
Собрались люди, которые в представлениях не нуждаются. Владлен Давыдов и Есавина, Юлия Борисова и Владимир Этуш, Светлана Немоляева и Александр Лазарев, Владимир Андреев и Ирина Мирошниченко, Армен Джигарханян и Вера Васильева. Поздравлял всех Александр Калягин, подняли по бокалу за дело, которому служат, поели маленьких вкусных пирожных, расцеловались. На дворе времена тяжелые, но жаловаться даже руководители театров не собирались. Вот я спрашиваю руководителя театра имени Ермолова и Владимира Андреева, как настроение, много ли проблем, а он отвечает.
То, что печально и настораживает, знают об этом все. А вот что помогает жить, вот я вам скажу. Я сейчас по-товарищески расцеловался со своим другом Сашей Калягиным. Уже хорошо, видимся не каждый день. После этого я поеду к своим студентам, которые, как ни странно, хотят заниматься этим непонятным делом. Это тоже хорошо. Третье, я несколько дней назад на учебной сцене Российской академии театрального искусства вместе со своими учениками отважился сыграть Гауптмана «Перед заходом солнца». И сейчас ко мне подошел Леонид Хейфис, который в свое время делал это с Царевым в Малом театре, и сказал мне хорошие слова. Поэтому я со всей ответственностью вам заявляю, что жить все-таки хочется. И делом этим, независимо ни от чего, заниматься хочется.
Армен Джигарханян, по сути, вторит своему коллеге.
Театр надо видеть. Кормить театр должно государство. Русский театр – это крепостной театр. Крепостному театру нужен хозяин, который кормит своих артистов. Театр – очень грубое учреждение. Я, например, люблю площадной театр, я люблю сильный театр. Мы должны научить заниматься любовью. Вот что должен делать театр.
Николай Губенко чуть расстроен, но не отсутствием денег, а разобщенностью цеха.
Понятие «вместе» оно значительно производительнее, чем понятие «отдельно».
Почему же такая разобщенность? Например, когда у скульпторов были проблемы с домом, ну, они не решены, к сожалению, но дом актера их очень защищал,
я
а скульпторы защищали
я
дом.
Я участвовал в этом, есть, так вот, что, мне кажется, вот... условно говоря, по-детски это называется «любимчики», по-взрослому называется «фаворитами власти», которые получают от всех не просто дотации, а те или иные поощрения, которые позволяют им выживать на эти миллионные, многомиллионные, многосотмиллионные поощрения.
Внутри самого театра все в порядке?
И пока, слава богу, мы вернулись на круги своя. То есть мы прошли в 90-х пустые залы. Мы прошли, то когда Хлестаков писал со сцены, мы прошли секс-экстазы, думая, что это основа основ всей жизни. Мы вернулись к мысли, мы вернулись к содержанию. И не будем называть это реализмом, Станиславским, Мейерхольдом. Нет, будем говорить о том, что содержание сейчас привлекательно для зрителя. И не только для взрослого. Малышня. В театре у меня очень много сказок, но я мечтаю еще сделать кукольный на маленькой сцене, чтобы рядом у меня буфет, там будут молочные такие всякие коктейли, и малышня будет приходить с детства впитывать в себя хорошее слово, драматургию. Потом перейдут во взрослые спектакли и будут жить вместе со своими соотечественниками. Чеховым, Толстым, Достоевским, Гоголем и прочее.
Примерно о том же говорит и сам Александр Калягин.
Сейчас меня все время спрашивают, а что в театре сейчас? Как ходят? Или пойдут ли в театр? Я глубоко уверен, что в театре сейчас ходить будут больше и больше. Я это вижу по своему театру, я вижу по многим другим театрам. Театр – это то спасительное убежище, в котором можно даже пережить кризис. Ну, в конце концов, хлеб будет, колбаса будет.
Сейчас Союз театральных деятелей борется за прибавки к пенсиям народным артистам. Надо было позвать чиновников, чтобы посмотрели на тех, на кого не хватает средств. Хотя, если бы посмотрели, может, никогда бы не дали, потому что выглядят наши старшие великолепно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Британии. Там вовсю обсуждают последнюю книгу известной писательницы Джули Мэйерсон «Потерянное дитя». Автор рассказывает историю собственного сына, которого они с мужем выгнали из дома из-за злоупотребления каннабисом. Сын писательницы считает неприемлемым вынесение его личных проблем на всеобщее обозрение. Подробнее об этой истории корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Джули Мэйерсон – известный колумнист и автор нескольких книг, выдвинутых на Букерскую премию. Она работает в популярном жанре исповеди, с предельной откровенностью рассказывая о своих воспоминаниях, о своих собственных детях, об их переходном возрасте и юности. Когда ее старшему сыну было 17 лет, его поведение, по словам писательницы, стало настолько невыносимым, что угрожало остальным членам семьи. Родителям пришлось выставить сына на улицу. Все происходившее в эти годы Джули Мэйерсон описала в своей последней книге. Выход ее был назначен на май, но издательство Bloomberg решило выпустить книгу на 2 месяца раньше. Сын писательницы Джейк заявил в прессе, что считает эти действия матери неприличными. По его словам, она взяла самые тяжелые годы его жизни и расчетливо замесила из этого литературный продукт. Он признает, что употребляет каннабис, но отрицает наличие у себя наркотической зависимости. Один из британских таблоидов связался с молодым Джейком Мэйерсоном и предложил ему продать свою историю. Что бы ни произошло в доме Мэйерсонов, в описываемое в книге время, можно с уверенностью утверждать, что такая известность не сделает ближайшие годы жизни молодого человека легкими. Общественность Британии, как правило, с сочувствием и пониманием относится к таким решениям родителей, как отказ ребенку от дома. Но публикация книги о слабостях и проблемах собственного ребенка выглядит крайне противоречиво. За несколько дней до выхода книги Джули Мэйерсон выступила выступила по нескольким телеканалам с объяснением своего решения. Я знала, что мы будем испытывать неловкость, когда книга станет известна в СМИ. Но я никогда не пожелала бы, чтобы мой сын оказался в ситуации, когда желтая пресса предлагает ему продать историю. Это всегда плохая идея. Кстати, он позвонил мне в тот день, когда это произошло, и я отсоветовала ему это делать, спокойно изложив свои аргументы. Он не поверил мне, решил, что я просто стремлюсь остановить его. Глядя назад, я могу сказать, конечно, у него есть право ответить. И он сказал правду, или я верю в то, что он говорил искренне. Если зайти в обычный крупный книжный магазин в Лондоне, то можно увидеть целый отдел прозы, где описывается какой-либо личный опыт автора. Исповеди завязавших алкоголиков или серийных изменников, тяжелые истории потерявших близкого человека или прошедших через психическую болезнь. Все это пользуется спросом. Родные и близкие авторов исповедальных книг нередко оказываются задеты тем, как описаны они сами или события, в которых они принимали участие. В случае сына Джули Майерсон большинство комментаторов сходятся на том, что публиковать книгу все же не стоило. Вот мнение Мишель Эллиот из благотворительной организации для детей «Kidscape». У писателя есть право на самовыражение, но он не имеет права выносить личные проблемы, связанные с собственным ребенком, на всеобщее обсуждение. На мой взгляд, автор вбил клин между собой и сыном, и это самое плохое, что может произойти в такой ситуации. Но разве ваша ответственность в первую очередь — это не ваш собственный ребенок? Ребенок рождается в семье писателя не по своей воле. Он вообще не выбирает родителей. И теперь эта история будет преследовать его всегда. Один из авторов газеты «Гардиан» заметил, что скандал в прессе разворачивается наилучшим образом для увеличения продаж книги. Каждый день мы слышим то исповедь матери, то ответ сына, то комментарий отца. Сын сейчас предпочитает строить свою жизнь отдельно от родителей. Книга поступает в продажу в ближайшие дни. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виктор Лизунков. Почему Санкт-Петербург не присоединится к всемирной акции «Час земли»? Обсуждаются председатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов, корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова и журналист, представитель организации «Русско-немецкий обмен» Ангелина Давыдова. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я же желаю всем удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отставка правительства не окажет совершенно никакого влияния на председательство Чехии в ЕС.
Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка.
Организаторы акции отказались от предложенного городскими властями маршрута шествия.
Мы ожидаем провокации со стороны правительства.
Предположительно, индивидуальный предприниматель совершил убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.